Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы вновь рады приветствовать вас в тележурнале «Кузбасский ковчег». Сегодня в нашей программе.
Научная конференция по проблемам современного образования прошла в Кемеровском епархиальном управлении. В Кузбассе с дружеским визитом побывал архиерей Сербии, епископ Йован. Владыка дал интервью корреспондентам нашей программы. 30 марта Православная Церковь вспоминает преподобного Алексея, человека Божия.
Когда современный человек растерян, одинок, депрессивен, пребывает в отчаянии, наверное, очень важно понимать, что это одиночество не прорывается, не решается только тем, что мы уговариваем себя быть открытыми, быть приветливыми. Задача решаема, мне кажется, только одним способом. Это педагогика лица, педагогика олицетворения, педагогика раскрытие жизни через свидетельства людей, которые сумели быть людьми в обстоятельствах гораздо более трудных, чем наши, мне кажется, и является определенным ключом для понимания того, что означает современное духовное воспитание.
О кризисе системы образования и воспитания не только в нашей стране, но и во всем мире сегодня много говорят на самых разных уровнях. С чем связана эта проблема и каковы возможные пути ее разрешения, обсуждали участники научной конференции, прошедшей недавно в Кемеровском епархиальном управлении. На форум собрались научные сотрудники из ведущих светских и духовных вузов России и Европы. В их числе профессор кафедры психологии человека РГПУ имени Герцена, доктор психологических наук Марианна Дворецкая, доцент философского факультета Харьковского университета, кандидат психологических наук Филоненко, директор итальянской католической школы Латрача Франко Нембрини, старший научный сотрудник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета в Москве Лидия Головкова. В конференции приняли также участие директора школ, преподаватели учебного курса «Основы религиозной культуры светской этики» и представители родительских комитетов кемеровских школ.
Такого рода конференции, мне кажется, очень важны сегодня. И они являются залогом каких-то будущих изменений в отечественном образовании. Почему? Вы видите, во-первых, совершенно разные представлены мнения. Есть повод для дискуссий, есть повод для выяснения того предметного поля, в рамках которого сегодня должны происходить изменения в образовании. Это, с одной стороны, очень важно. А с другой стороны, мы видим, что реально уже осуществляется достаточно широкая деятельность в направлении духовно-нравственного воспитания человека. Я могу вам сказать, что сегодня на самом высоком уровне и президент нашей страны озабочен тем, чтобы духовно-нравственное воспитание стало основанием для формирования личности будущих поколений наших детей.
Кризис современной школы участники конференции связывают с тем, что из нее ушло понятие «воспитание», которое, по их мнению, немыслимо без нравственных оснований, без веры в Бога. По словам патриарха Московского и всея Руси Кирилла, отказ от духовного критерия или подмена его чем угодно другим неизбежно приводит к трагическим последствиям и для души человека, и для всего общества. В связи с этим участники конференции сделали вывод о необходимости использовать в современном образовании не только научные разработки по психологии и педагогике, но и огромный пласт духовной мудрости, заключенной в трудах святых отцов. Не случайно в рамках конференции была организована выставка, посвященная новомученикам и исповедникам российским. Экспозиция, расположившаяся в Нижнем храме Знаменского кафедрального собора города Кемерово, в фотографиях и текстах из государственных архивов рассказывала о гонениях на православие во времена Русской революции, об уничтожении империи, разрушении храмов, о судьбе императора-мученика Николая II и членов его семьи. Отдельное внимание уделено Поместному собору 1918 года и Святейшему Патриарху Тихону. Немало интерес вызывают также стенды, посвященные началу возрождения церковной жизни, в том числе образованию из приходской общины православного учебного заведения Свято-Тихоновского университета. Экспозиция иллюстрирует период нашей истории, когда рушились нравственные основы, на которых строилась жизнь русского народа. Топорами и дальнобойными орудиями выжигалась и вырубалась христианская вера вместе с ее носителями. Трагические страницы. Но название выставки звучит жизнеутверждающе. «Свет во тьме светит» – свидетельство Русской Православной Церкви в период советских гонений. Такое название отражает принципиальное отношение авторов проекта к освященным событиям. Годы кровавого террора, тяжелейших испытаний, вместе с тем, это и время явления миру удивительных примеров духовной высоты, крепкого стояния в вере.
Мне кажется, что это было очень важное событие, и я благодарна Владыке и тем организаторам, которые меня пригласили на эту конференцию. Более того, дали возможность перед конференцией практически 4 дня мы ездили по Кузбассу. Мы начинаем диалог со светским образованием. Я и сама представитель светского образования, который позволил бы нам сегодня, с одной стороны, вспомнить традицию, культуру, вспомнить всех тех, кто жил до нас, и по сути, развил и создал те ценности, на которых сегодня мы могли бы начать возрождение нашего Отечества.
По мнению участников конференции, наша история часто трагическая. Наша культура, огромный духовный опыт, который накоплен в России, это достояние нашего народа. И они могут дать нам ответы для решения многих проблем современного общества, в том числе и в вопросах воспитания и образования.
Медалью за честь и мужество, изготовленной из серебра высшей пробы, с позолоченным изображением герба Кемеровской области и лавровой ветви, епископа Сербской православной церкви, владыку Липлинского Йована. Постановление о награждении подписал губернатор Кемеровской области Аман Гумирович Тулеев.
Ваше Высокопреосвященство, митрополит Аристарх, ваши уважаемые губернаторы, я вам благодарю.
И то и икона святой Варвары, чтобы под ее благословением этой иконы будет...
С дружеским визитом в Кузбасской митрополии побывал архиерей Сербии епископ Йован. Владыка дал интервью корреспондентам нашей программы.
Здравствуйте, Ваше Преосвященство. Вы активно занимаетесь вопросом межэтнических отношений Косово и Метохии. В чем именно ваша деятельность заключается?
Ну, я был на Косове, Метохии по войне 99-го, 2000-го, 2001-го года. И поэтому я был, когда я как епископ, 2 года в Печи, в столице Сербской церкви Печской патриархии, это монастир Печской патриархии. И там встречался с албанцем, с неправославным, с инославным, со всем, кто живет там. Самое важное для нас это то, что, что наша должность есть быть благовестником православия и нашим врагом, и всем окружающим нас, и всем, кто живет с нами. Да. Благая весть – это любовь к народам около нас. Это самое важное. Да. Понять, что они, и историю, и что случилось с ними. У нас есть очень много у них, которые были православными, но стали мусульманами. Не знаю, у нас нет мусульманов на Балкане так оригинальных. Это все они, кто были христиане. Но что случилось с ними, как они стали мусульманами, это самое важное. Понять, любить их. И так православие ним дать.
То есть у вас очень большой интерес к истории народа, к истории его мировоззрения, да, как развивалась мысль человеческая, почему принимали ту или иную религию.
Да.
Ну вот в связи с этим, может быть, как-то вот связано ваш интерес и ваше занятие межрелигиозным вопросом иудеев и православных.
Ну, и апостол Павел сказал, он говорил об этом. Это еврейские народы, он был в Старозаветной церкви, Старо-Ветхозаветной церкви, церкви, первой церкви, от времени пророка Моисея, времени Авраама. Еврейский народ был церковь. И по Христу церковь стала всемирная, Svi narodi bili prizvani priti v crkvu i stati crkvom. Взаимоотношение старой церкви и новой церкви – это самый значительный вопрос, который требует времени, опыт любви, знания, всего. Есть еврейский корпус, это не монолитный корпус. Там есть различные стремления, пути. И великий так, Холокост, он случился еврейскому народу, он отворил многие чувства еврейского народа за историю, за мир, за цель, за смысл. Жизни, за смысл истории. И православие туда, оно, православие Второй мировой войны также соболезновало, оно также страдало, также было в лагерях. Это есть так людей, как святая Мария Скупцова, она русская монахиня, которая была в лагере Ревенсбург, и там она умерла вместо еврейских. Пошла на смерть вместо еврейских. Но это все вопрос взаимоотношения иудаизма и православия.
То есть вы находите, что сейчас, в наше время, существуют какие-то особенности, вот больше возможностей в создании, да, этого диалога, да, между евреями?
Да, 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 да. И все новое. Мы все прошли исторический крест, историческое страдание. Это мы, церковь есть одна церковь от времени Христа до нас, но время коммунизма и время Второй мировой войны, мы новые также, с новыми чувствами. Мир понимаем новыми глазами, новым умом. Толерантность, междуэтнические отношения, мультикультуральность, мультиконфессиональность – это все новый коммунизм. Это новый язык нового коммунизма и новой тоталитарной идеологии. В коммунистической тоталитарной идеологии там был социализм, коммунизм, классная борьба. Это все только новая идеология, а с новым языком. И всякая новая идеология познается по новому языку, что она насилует язык. Так и новая идеология нового мирового порядка. И мы с таким толерантием. Толеранция есть новый бог западного мира. Но что это толерантия? Чтобы мы любили друг друга. Чтобы мы так любили и не убивали. Убивались. Это нормально. Но должно говорить друг с другом, должно понять друг друга. Но должно первое быть человеком. Быть человеком. Это самое сущное. Это блаженного воспоминания патриарх Павла сербский. Он говорил, будемо люди. Будемо люди. Но люди, это самое людское. Быть человеком, это быть человеком по образу и подобию Божию. Это он говорил. Во-первых, должно, как в Священном Писании, быть человек. Человек по образу и подобию Божию.
Преподобный Алексей, человек Божий, родился в Риме у знатных и благочестивых родителей, рос здоровым ребенком, прилежно учился. Когда Алексей достиг совершеннолетия, родители решили его женить на девушке царской крови, красивой, богатой. Оставшись после свадьбы наедине с молодой женой, святой Алексей отдал ей свой золотой перстень и поясную пряжку со словами: «Сохрани это, и да будет между тобой и мной Господь, доколе не обновит нас Своею благодатью». Потом он вышел из брачного покоя и той же ночью покинул отчий дом. Сев на корабль, отплывающий на восток, юноша прибыл в Лаодикию Сирийскую. Вместе с погонщиками ослов он добрался до города Эдесса, где хранился нерукотворный образ Господа. Раздав остатки имущества, юноша оделся в лохмотья и стал просить милостыню в притворе храма Пресвятой Богородицы. Каждое воскресенье приобщался он святых христовых тайн, по ночам бодрствовал и молился. Вкушал Алексей только хлеб и воду. Родители и жена святого Алексея, опечаленные его исчезновением, послали слуг своих на поиски. Были они и в Эдессе, входили в храм Пресвятой Богородицы и подавали милостыню святому Алексею, не узнав его. Так прошло 17 лет. Сама Пречистая, явившись во сне церковному сторожу, открыла, что нищий Алексей есть человек Божий. Когда же жители Эдессы стали чтить его, преподобный Алексей тайно бежал. Корабль, на котором плыл преподобный Алексей, в сильную бурю сбился с курса и пристал к берегам Италии. Святой Алексей, увидев в этом Божий промысел, пошел к дому своего отца, ибо был уверен, что его не узнают. Встретив отца своего Ефимиана, он попросил у него приюта и упомянул о кровных его, пребывающих в странствии. Тот рад был принять нищего, дал ему место в сенях своего дома, велел носить ему пищу с хозяйского стола и приставил слугу для помощи ему. Остальные слуги из зависти стали из-под тишка оскорблять нищего, но преподобный Алексей принимал издевательства со смирением и радостью. Он по-прежнему питался хлебом и водой, а по ночам бодрствовал и молился. Так прошло еще 17 лет. В воскресенье после божественной литургии в соборе святого апостола Петра совершилось чудо. От святого престола зашел глаз свыше. «Ищите человека Божия, чтобы он помолился о Риме и всем народе его». Весь народ в ужасе и восторге пал ниц. Люди молили Господа открыть им человека Божия. Из престола зашел глаз. «В доме Ефимиана человек Божий, там ищите». В храме присутствовали римский император Гонорий, а также папа римский Иннокентий. Они обратились к Ефимиану, но тот ничего не знал. Тогда слуга, приставленный к святому Алексею, рассказал Ефимиану о его праведности. Ефимиан поспешил к преподобному Алексею, но уже не застал его в живых. Лик почившего святого сиял нездешним светом. Ложе с телом святого Алексея было поставлено посреди центральной площади. К нему стал стекаться народ, чтобы очиститься и разрешиться от недугов. Немые начинали говорить, слепцы прозревали, одержимые и душевнобольные выздоравливали. Видя такую благодать, император Гонорий и папа Иннокентий I сами понесли тело святого в погребальной процессии. Честные останки святого Алексея, человека Божия, погребены в храме во имя святого Ванифатия 17 марта 411 года. В 1216 году были обретены мощи святого. Житие его издавна было одним из самых любимых на Руси.
Уважаемые телезрители, нам очень важно ваше мнение о нашей программе. Пишите и звоните нам. Всего вам доброго!